у игроков может снизиться скорость из-за того, что они долго не тренировались. В принципе, скорость мне понравилась. Сейчас для этого периода, да, и для возобновления я могу сказать, что это прямо очень хорошие скорости. Хотя поначалу, там первые 5 минут, просто-напросто игроки ходили по полю. Но это было очень заметно.
На самом деле, вот, очень странно, что ты так говоришь, потому что вот я скажу, если бы я был нейтральным болельщиком в этом матче, то для меня это был бы абсолютно скучнейший футбол. Я бы просто, вот не знаю, ну минуты с 50 я бы просто заснул. Потому что одна команда действительно играла хорошо. Боруссия, ну, для себя, да и вообще как бы для нынешнего состояния она играла прям хорошо. Там не зря половина команды попала... игроки тура, да, по версии, ну, и билда, и самой Бундеслиги, и по версии кикера, в общем. А Шальке играл просто откровенно, отвратительно. Ну, тут как раз вот это то, о чем я говорил в прошлую пятницу, что вообще непонятно, в каком состоянии кто выйдет. И это, конечно, блин, ну такое. Боруссия, она действительно, она тренировалась. Хоть по 5 человек, но все, весь этот карантин, но они тренировались. И это было видно, что, да, как бы, по физике все-таки хуже, чем, ну, в обычном состоянии, но тем не менее. А Шальки, так, я потом почитал, Шальки практически не тренировались даже группами.
Ну, я могу сказать, Антон, я не знаю, заметил ты или нет, ведь, по-моему, если я сейчас помню, Шальки ведь сделал в этом матче первый голевой момент. Там буквально на второй, что ли, минуте. Вот, но брать ту же самую Боруссию, очень меня впечатлил Холланд, как всегда, даже несмотря на то, что я, в принципе, да, об этом игроке слышал, я смотрел его в Еврокубках, но после того, как он забил, да, многие могут сказать, там момент, в принципе, тут... оставалось только попасть. Но он молодец, ему даются шансы, он их использует. И я думаю, что совсем скоро, ну, насколько я знаю, что да, им очень заинтересована Барселона.
Ну, по поводу Холланда, на самом деле, пока за него дают большие деньги, Боруссии надо срочно его продавать. Потому что как играть против Холланда, Бундеслига уже научилась. Просто из-за вот этой всей изоляции, из-за растренированности и просто плохой игры обороны Шальки, они не смогли его закрыть. А так, в феврале месяце и в марте, во второй половине февраля и первой половине марта, Холланд вообще, его научились закрывать. Поэтому, ну, как именно как забивной форвард, ну, он ненадолго. А как командный игрок он пока еще не умеет, ну, именно в составе Боруссии. Ну так, да, действительно, это сильный игрок. Тем более настолько молод, что вполне возможно, что он еще сильнее прибавит, чем уже. Ну, а так Бундеслига уже научилась против игрока.
А так я могу еще отметить автора дубля Герейро. Все-таки тоже парень молодец. Показал для меня, опять же, Антон, для меня он показал очень хорошую игру и, повторюсь, что были очень хорошие скорости. Да, для меня, как для нейтрального болельщика и сейчас для того болельщика, который до этого, к сожалению, полтора месяца смотрел белорусский футбол.
Вот. Но по поводу Герейро я тебе могу ответить, что он выдал свой достаточно стандартный матч. Он выдал матч, ту планку, которую он последний год держит. У него, конечно, бывают провалы, в принципе, периодически, но в целом вот он именно так и играет. Просто у него получилось почему так много забить, то, что просто на его фланге защитник, он просто за ним не успевал по физике. Вот и, собственно, и все. А так, действительно, это крутой и техничный игрок, лидер команды. Ничего нового. Меня больше всего, даже несмотря на то, что это Брандт, но он даже меня удивил. Он сыграл, ну, во-первых, Фавор меня удивил самое большое. Потому что мы все уже были настолько в нем разочарованы, что уже все, мы его хоронили, а тут он полностью переиграл Шальке. Именно вот то, что он переставил Брандта с его обычной позиции в центр, то есть с фланга убрал его на центр, и, собственно, это сыграло всю игру. Он участвовал в 3 голах из 4. И он полностью контролировал весь центр.
Я согласен, состав всех удивил, да, не только, наверное, таких, как я, болельщиков, которые не так погружены в Бундеслигу, но я могу сказать, что и в центре поля, могу сказать, кстати, за Шальке, они тоже старались и бились, даже несмотря на счет 4-0, создали... Надо просто посмотреть статистику, но...
Ни одного момента не создали.
Я просто, да, по моментам понятно. Я хотел посмотреть просто статистику по ударам в створ ворот. Мне кажется, что там прямо было два. Два и...
Нет, створ не створ. В сторону было, там, в принципе, много, но они все были за штрафной.
Но мне...
статистику. Я смотрел специально,
Из-за штрафной, но мне кажется, там в 1-2 момента будет перевес у Дортмундской Боруссии.
По ударам в сторону ворот, может быть, но по ударам в створ ворот было 2. То есть статистика для Шальки удручающая была. Но тут проблема именно в их физическом состоянии. Они просто после 10-й минуты все, они закончились. Это именно плохая работа физиотерапевта. Плохая работа, в принципе, тренерского штаба, я считаю, именно по подготовке команды и держанию ее в тонусе. Тут я очень сильно беспокоился за Боруссию. Я думал, что она выйдет в ужасном состоянии. Я прошлый стрим наш, я весь стрим, я об этом говорил. Но, как оказалось, зря. Есть команды, которые гораздо хуже.
По Шальке... может быть, они... все-таки и соперник, я говорю, тут много факторов. И соперник, как ты правильно сказал, да, перестроился и выдал состав, к которому Шальке был вообще не готов.
Да, на самом деле тут единственная перестановка от Фавра – это перестановка Бранда, и она решила исход матча. Вот в чем дело. А так, в принципе, состав он был ожидаем. Единственное, должен был в основе выйти молодой Рейна, я не знаю, почему вместо Азара. Может быть, Фавр хотел молодого, более вносливого, скоростного Рейна в начале матча использовать, а так как 5 замен, потом во втором тайме выпустить Азара, именно под уставшую уже Шальки, туда к себе на фланг, чтобы он скоростью прорезал. Просто Рейна прям буквально за 15 минут на разминке до начала матча травмировался и пришлось Азару играть с самого начала. Сыграл потрясающе, кстати. Потому что чего я от него, кстати, не ожидал. Потому что Азар во второй половине сезона, после новогодних каникул, он был не очень хорош. Как-то так.
А тебя не удивило то, что Гёдзе выпустили очень поздно?
Меня удивило, что его вообще выпустили. На самом деле только из-за того, что у Боруссии была просто катастрофа с травмами. Состав собирался, там 4 человека из команды U19 вызвали тренироваться с новой командой, потому что просто некого было. Там показывали, они сидели через 4 кресла, одна специально выделенная для них скамейки запасных на трибуне. Там из основного состава было 2 человека, все. Это Гёдзе и еще второй. И все, остальные это были молодые игроки, потому что просто некого было. А так, состав у Боруссии, сложно было составом.
Я говорю то, что слава богу, что сейчас Бундеслига возобновила свой сезон, как и вторая Бундеслига, и поэтому, я говорю, сейчас даже параллельно трансляции смотрю Хендехайм Вен, и хоть там и 0-0 к 42-й минуте, но игра тоже очень-очень бодрая. Поэтому
в Бундеслиге, что самое хорошо, там команды гораздо ближе по своему уровню, нежели в первой Бундеслиге. В первой Бундеслиге есть явные аутсайдеры, есть середняки и есть явные лидеры. Во второй Бундеслиге там это гораздо более нивелированная разница в классе. Поэтому ее всегда интересно смотреть. Да, там бывают тоже такие скучные матчи, но там гораздо больше именно интересных матчей. И там такая настоящая борьба всегда. Поэтому вторая Бундеслига, она интересна. Так что всем советую смотреть.
Как я понял, что вторая Бундеслига – это самая посещаемая вторая лига в Европе вообще.
Я тебе больше скажу, третья Бундеслига – самая посещаемая третья лига в мире. Ну, в Германии ходят на футбол. Ну, даже в самых маленьких городах в Германии ходят на футбол. Ну, не знаю, с чем это связано, сложно сказать. Но учитывая, что там футбол даже в таких вот самых маленьких, по сути, деревнях, развлечений там не так и много. Поэтому на футбол для них это действительно это праздник. Это у нас, кроме футбола, еще куча развлекух разных совершенно. Поэтому футбол у нас не так популярен, именно походный футбол. Так что, вот, наверное, такое объяснение.
Ну, я говорю, еще в Бундеслиге, и мне удалось посмотреть матч Бавария-Унион. Тоже такой довольно-таки хороший матч. Почему? Потому что очень нравится мне Левандовский. Я, конечно, понимаю, что он, наверное, сейчас не в тех кондициях, которые он был, да, там 2,5 года назад. Но игра его мне нравится, и то, что он забил гол, я искренне за него порадовался.
Меня больше всего в Баварии удивило то, как Флик нашел место просто пожилому Мюллеру. Он словно просто заново родился, как будто помолодел лет на 5 точно. Он сыграл, не знаю, один из лучших, наверное, своих матчей за последние там года полтора, наверное. При том, что у него на самом деле играл-то неплохо. Просто Бавария играла просто отлично. И вообще, как бы, вот учитывая, в какой форме Бавария вышла из этого карантина, я думаю, что, ну, мало шансов у кого-то зацепиться за чемпионство, кроме Баварии. Это главный фаворит.
Но и по Мюллеру, там же был такой эпизод, который обошел все паблики, что он не захотел жать руку главному тренеру, а пнул его. Вот
Ну,
это.
это ж так, наигранно было сделано. У них отличные отношения. Флик, как пришел, вот это главное, наверное, что он сделал. Он нашел отличные взаимоотношения со всеми. Ну, кроме, наверное, Фермина, и то непонятно. Поэтому вот он говорит, что я учился этому у Хайнкеса. Ну, Хайнкес, понятно, он там с игроками просто был. Они за него хотели умереть всегда. Но вот Флик что-то вот примерно подобное сейчас реализовал. Дима, привет, нам
Привет,
присоединяется
Дима.
Черси. Вот, собственно, мы подошли как раз вот тебя спрашивать. Собственно, о твоей поездке, той самой в кинотеатр. Ну, как бы видео, но хочется прямо вот из первых уст у тебя узнать, вот как туда ехалось, сколько было народа, насколько это смотрелось.
Ну, честно сказать, ну, ехал туда как с большим ажиотажем, как, ну, по крайней мере, у меня такое было. Ну, когда приехал, ну, как знаешь. Может, не все знали об этом, либо еще что-нибудь. Народу было не так много, всего 6 машин в общей сложности, плюс там, ну, плюс организация сама. А так, ну, 6 машин в общей сложности. Кто-то уехал после первого тайма, кто-то кому-то хватило кого-то на 30 минут, кто-то раньше уехал. Ну, я просто посмотрел первые и вторые таймы, как бы, но я остался доволен, как бы. Ну, видишь, в чем прикол? Как бы все рассуждают, как бы, по-своему. Кому-то удобнее дома посмотреть, причем бесплатно. И как бы, может быть, с другом, либо еще с кем-нибудь, типа, пить пиво, так скажем. А там на месте, если ты на машине, за рулем, то ты пиво уже не попьешь. И ты можешь только пообщаться. Ну, с другом как бы было бы веселее, но если тебе хочется одному, и мне кажется, это все-таки лучше, чем вообще ничего.
Знаешь, что я тебе могу сказать? У меня всегда была мечта, чтобы жене сделать права. Я сидел на водительском сиденье, пил пиво, а она меня кувала. Вот я тебе советую, как лайфхак.
Ну как, у жены права есть, но она не любитель футбола, у меня в этом проблема.
Ну, то есть у тебя
Ну,
тогда
вот.
вообще все карты на руках, ты можешь ее, чтобы она тебя туда привезла, а потом забрала.
Ну да, мы когда потом еще, это было в пятницу, по-моему, да, футбол состоялся первые игры. Мы потом в воскресенье еще поехали на фильм. Ну, смотрели фильм по той же частоте. Ну, прикольно, там уже машин побольше было. Там рядов так 5 было, машина заполнена полностью.
А вообще, вот как обзор, ну, когда впереди тебя стоят много машин, я просто смотрел по видео, ну, как бы экран, он не так высоко находится. То есть, насколько обзор мешает, не мешает.
Ну, нет, вот этот экран мы смотрели вот на футбол, мы смотрели на маленьком экране, а сзади, который экран был, там показывали фильмы на большом экране. И когда были фильмы, то маленького экрана уже не было. Его как бы выставляют, выгоняют, когда непосредственно именно футбол уже показывают.
А вообще это, как бы, я так понимаю, это Sky организовал трансляцию, именно перекличку разных матчей. То есть переключались, показывали момент.
Да, ну можно было посмотреть, и как это получается, и матч каждый по отдельности, но именно для комфорта зрителей, так скажем, чтобы все матчи сразу ходом посмотреть, сделали такую пресс-конференцию. Ну, кто автор кино, допустим, решил посмотреть, так скажем, и все. Вот. Ну, как я понял, я потом также, когда приехал домой, я мог посмотреть эти матчи также и по отдельности на следующий день.
Ну,
Паскаль.
повторе, ну да. Не, ну на самом деле именно вот как такая тусовка, как просто хорошее времяпрепровождение для того, чтобы снять вот эту всю самоизоляцию, по-моему, это отличная идея. Я бы, честно говоря, если бы в России что-то такое здесь у нас организовали, я бы с удовольствием поехал.
Дим, вопрос, а был ли на этом матче Глушаков с бывшей женой, пил ли он самогон и радовался ли он галам Боруссии Дортмунд на крыше машины?
Нет, такого не было, слава богу.
Ну а вообще
Нет,
фанаты,
там вроде...
да,
У
фанаты
фанатов таких...
да, приезжали, то есть они с флагами, с шарфами, чтобы поддержать ту или иную
Ну,
команду.
как бы, такого не было. Все как бы, все знают, они за кого болеют, но так открыто не показывали, так скажем.
Ну, я так понимаю, туда приехали только халявщики, как ты, которых пригласил автосалон.
Ну, почему нет? Ну, как бы, меня потом даже, когда... Ну, там в новостях это дело разошлось, показали то все, потом мне написали просто несколько людей, типа спрашивали, как там обстановка, точно так же, как ну, в кинотеатре, просто можно вдвоем приехать, я говорю, да, можно вдвоем приехать, посмотреть по той же волне. Он, ну, просто парень меня молодой спросил по Фейсбуку, там через сообщение, и это, типа, как там, как. Я сказал, в принципе, так же, как и в автокино, то же самое. Он поблагодарил и надеюсь, в этот раз народу будет больше в эти выходные, чем когда началось это первый раз. Просто, может, не все еще об этом знали.
Ну, тебя же пригласили прям лично по почте, как клиента. Ну, возможно, да. Я просто объясню, как бы, если кто не понимает, то что такое автокинотеатр, как это все работает. Организуется некая либо на какой-то парковке, либо на какой-то площадке открытой, ровной. Выкатывается большой экран, ставится примерно на уровне, ну, вот как на рок-фестивале, сцена где-то на этом уровне глаз. И приезжают туда машины, становятся как на парковке в несколько рядов и включают свои приемники в машине на определенную FM-частоту, и оттуда войдет звук с этого кинотеатра. А ты через окно машины, ну, через стекло смотришь это все на большом экране. И как бы как кинотеатр, только ты сидишь в своей машине. Вот как бы вот так это организовано.
Ну да, я даже больше скажу, у нас ведь ну, не местная группа, а вот, допустим, по нашей области, ну, как знаменитая группа Brinks ездит как с концертами, ну, типа шлягеров, короче, немецких, да. И как бы они тоже такую штуку
Камер-бэнд.
замутили. Да, такую же штуку замутили. Как бы, по идее, как бы нельзя вот эти народ, чтобы собирался в одном месте, как бы. А вот в машинах как бы можно, и они как бы на трибуне выступают, а люди сидят в машинах. Ну, в принципе, тоже прикольно, с одной стороны, как бы тоже лучше, чем ничего. Хотя бы люди не так быстро, как банкротство уйдут и все такое прочее, это все
Ну, я смотрю, в Германии это умеют делать, потому что когда
затухнет.
Солист Рамштайна со своей сольной программой приезжал в Москву в марте, тогда уже режим ну, карантина был введен, он выступал просто в таком закрытом прозрачном шаре.
Дима, у меня еще...
Нет, так, ну, в принципе, скажу одно, мне кажется.
Да. Хотел бы тебя спросить, а ты уверен, что в машинах были настоящие люди, а не люди из картона? Потому что сегодня пришла новость, что Мюнхенгладбахская Боруссия перед матчем с Байером установила на своем стадионе 12 тысяч сделанных из картона фигур фанатов. И совсем недавно была же новость из коллеги, где обвинили команды в том, то, что они купили секс-куклы и посадили их на трибуну.
Ну, по-моему, эта идея это отличная, на самом деле. Но по поводу, кстати, Гладбаха, они картонные фигуры зрителей установили еще в прошлом туре. То есть это было уже. Просто они, видимо, еще дополнительно установили, потому что новость прошла. Но картонные фигуры, они были еще вот, когда они играли в понедельник это было. То есть они уже стояли. Не, а на самом деле это очень круто. Ну, вот что меня лично просто, не знаю, я вот этого абсолютно не понял. Ну, хотя то, что немецкий футбольный союз может принимать бредовые решения, мы уже все к этому привыкли, там это как с добрым утром. Но почему они запретили ставить интершум на стадионе, вот это для меня просто загадка.
Ну, наверное, хотели организовать какое-то более, ну, если по правильному, то по правильному. Не знаю.
Я не понимаю, а что это мешает разве футболистам? Я считаю, нет, наоборот.
Да, мне кажется, нет, ну, будет как-то, ну, может, сконцентрироваться будет мешать им, без понятия. Может, они не будут готовы, как это, будут, знаешь, включите как звук, а на трибунах никого нету, но вот это как бы своя химия, как бы получается.
То
Тоже
есть это, ты думаешь, что это чистая психология может сработать?
да, как бы на трибунах никого нет, а рев трибун как бы стоит, как бы, ну, ощущение не очень, мне кажется, хорошее будет.
Ну, вообще, как бы, Дортмундская Боруссия, еще несколько клубов, еще в конце апреля предлагали установить на стадионах картонные фигуры, причем за стоимость билетов на этот матч. Каждый мог купить свою индивидуальную картонную фигуру. И чтобы сделать систему, когда ты из дома мог, собственно, ну, некий какой-то интершум создавать сам. Ну, то есть, допустим, команда идет вперед, ты там кнопку нажимаешь у себя некую, что и все усиливается.
Это может быть слишком, ну, сложная система, может, для кого-то, а потом, с одной стороны, если так подумать, то ты, допустим, смотри, сидишь дома и вдруг в один раз заорешь, и там, ну, допустим, окей, родственники, может, поймут, а другие-то не поймут, в чем дело, что вроде бы зрителей нет, что он орет,
Нет, там
кричит.
дело в том, что там не ты сам что-то там куда-то в какой-то микрофон кричишь, а, ну, я так понимаю, что это приложение там на телефон, что ты кнопку нажимаешь там, и интершум на стадионе усиливается конкретно, ну,
Да, может, ну,
пропорционально на одного человека, то есть.
может, слишком сложная программка такая, не знаю.
Ну, я тебе скажу, что не сильно дорогая она будет в разработке, но она потребует, да, дополнительного оборудования на стадионе. Но я тебе скажу, сильно дорого это не будет. Это вполне нормально. К тому же, вот такая система, она позволит клубам зарабатывать на билетах без продажи билетов.
Ну да. Не, ну это будет вообще, конечно, жестко, если за такую программу, допустим, человек хочет попасть на футбол, и такая программа будет стоить как наравне с билетом, но это будет совсем.
Учитывая, что это предлагал Вацке, это не может стоить дорого. Это человек, который деньги считает так, что вот более прижимистого, наверное, менеджера в футболе сложно найти.
Дим, Антон, у меня к вам один вопрос. По ветеранам Бундеслиги. Первый вопрос – это то, что Нойер подписал на этой неделе контракт. Вот. И второй надежда Бундеслиги. Иван Саенко тут недавно всплыл и сказал, что его приглашали чуть ли не все клубы Бундеслиги. Как вы к этому отнеслись?
Ну, Саенко приглашала точно Герта, а насчет других не знаю. Ну, он поехал, понятное дело, в Спартак. Ну, человек устроил свою жизнь, честно говоря, я лично за него рад.
Ну, с одной стороны, про Саенко, ну, если бы хотя бы, то уехал бы, во-первых. И многие бы так говорили, то, что их приглашали, но они никуда не поехали. Ну, от самого себя скажу, если человек хочет в Европу, то он уедет. Ну, так как из наших футболистов никто не хочет ехать в Европу, ну, значит, не было ничего. А про Нойера, извиняюсь, но у меня уже в горле стоит, как ЦСКА, допустим, Акинфеев. Я вот терпеть уже не могу смотреть барина, потому что, во-первых, да, окей, хороший голкипер, но как бы подвинься в сторону, чуть, да, другим поиграть. Тут ты уже сколько там играешь, и уже завоевал все, что можно завоевать. Ну, пора бы и другим дать поиграть, сколько можно.
Дим, извини, перебью. Ты это Акинфееву скажи, он тоже.
Я Нойера, допустим, сравнил с Акинфеевым, да, и, допустим, мне, допустим, Нойер начинает подбешивать уже потихоньку, как и Акинфеев подбешивает уже долгое время. И поэтому, как, не знаю, для меня они мне, ну, уже как, просто как уже, как, не знаю, ну, не отвращение, но просто как бы, Нойер, ладно, он много чего добился, он может себя там возомнить чем угодно, но Акинфеев так куда лезет, он как бы много чего не выиграл, такого особого не выиграл, кроме как кубок УЕФА, и все, больше у него ничего нет.
Ну, не знаю, лично для меня, например, ну, если ты даже в такие годы показываешь высокий уровень, почему бы и нет?
Ну да, мы можем, допустим, окей, тогда с Икером Касильсом, который был в Реале долгое время, и там кому-то вдруг не понадобился, с ним так плохо обошлись, да, для меня как бы это было немножко грустно, мне вратарь безумно нравился. Но вот эти вот двое... В последнее время Нойер, да, хорошо показывает игру, стабильно, все, без всяких проблем. Но, не знаю, как бы, можно было, как бы, чуть по-другому отнестись, допустим, дать шанс тому же вратарю, который подписали Шальки, но нет.
Нюбель, он... ну, Нюбель еще пока не пришел.
Нюбель пока... Ну, да, я имею в виду, ну, просто, как знаешь, он как бы сразу на корню зарубил это зарождение, то, что, как бы, может его под это... И все, как бы
не как любой наемный работник, неважно, чем он занимается, он будет бороться за свое рабочее место. Это нормально. Вот, ну, представь себе ситуацию. У тебя придет какой-нибудь человек на твое рабочее место и будет делать так, чтобы тебя оттуда просто уволили. Он встал на твое место. И тебе тоже не будет.
Ну, мне кажется, он бы его бы там даже без работы так и так не оставил. Но занял бы какую-нибудь должность, такую, и все. И так же спокойно работал.
Да, на самом деле у него-то не такой и большой возраст. Ну, сколько ему? 35 или 34 даже сейчас года?
34.
Ну, это же для голкипера вообще ни о чем. У него еще, ну, года 3 как минимум на высоком уровне у него еще можно играть. Просто, ну, трансфер Нюбеля, я думаю, что это скорее был сделан, чтобы его как-то вот поддеть Нойера, чтобы он более... как-то серьезнее к тренировкам относился. Ну, хотя со стороны Нюбеля, вот, ну, я считаю, для него это было неправильное решение идти в Баварию. Потому что, ну, во-первых, в Шальке его сразу отобрали капитанскую повязку, посадили на лавку вообще без вариантов. Ну, плюс к тому же и Нойера подвинуть в Баварии с номер один будет очень сложно, если только с Нойером что-то не случится. Но он может просто карьеру себе сломать. Я думаю, что это была ошибка с его стороны.
Ну, как говорит руководство Баварии, то, что они ценят качество Нойера, а Нойеру вроде как ценит команду, поэтому тут обоюдное согласие и долгосрочный контракт.
Ну, Нойер – это человек в верной команде. Таких надо держать. Такими, ну, правильный был пример с Касильесом, но это, конечно, отвратительно было. И очень много тогда болельщиков Мадрида отвернулись от команды. Вот. Ну, в Баварии немножко ситуация другая. Там верность клубу, она ценится и всегда ценилась. Поэтому я думаю, что Нойера, ну, только если очень сильно он не сдаст, только в этом случае он может потерять место в основе. А так, я считаю, что, ну, не знаю, Адлера надо было все-таки оставлять, потому что он вполне себе тянул на номера два. Как минимум, он, если вставал в раму вместо Нойера, он точно не портил как бы общие картины. К тому же он был согласен на это. Как бы. Я думаю, что нужно было его оставлять, а Нюбеля взять. Ну, и сам Нюбель, скорее всего, это для него будет очень большая... неправильный будет шаг с его стороны. Со стороны Баварии тоже.
Ну, я, ну, как бы для меня было бы сейчас, было, наверное... Лучше такое, как бы, окей, может быть, не хочет что-то менять в жизни, может, хочет. Я бы, допустим, на его месте куда-нибудь в Англию поехал бы попробовать себя там.
Ну, его тоже можно понять. Когда тебе контракт предлагает Бавария, очень сложно от этого отказаться. Но тут должны были вмешаться и его агенты, и его, ну, те, кто вокруг него находится, они должны были повлиять на эту ситуацию, а там, видимо, доллары в глазах засияли, и как-то все это перебило.
Да, ребят, это хорошо, поговорили мы о Бундеслиге. Предлагаю переходить к АПЛ. Катя, какие у вас новости с Туманного Альбиона?
Ну, если честно, никаких, потому что особо нечего обсуждать. Что касается Бундеслиги, то я не смотрела ни одного матча, но мы провели с Вадимом Лукомским подкаст, который длился аж 2 часа, поэтому я коротко уже ознакомилась со всеми раскладами в Бундеслиге, тем, что там происходит, и что там крутого, что не очень крутого и так далее. Вот, еще хотелось небольшую ремарку насчет статистики ударов в створ ворот. Эта статистика не говорит абсолютно ни о чем. Я, конечно, понимаю, что Шальки там сыграли не очень хорошо и не создали ничего опасного, но мерить уровень игры только по ударам в створ – это очень-очень-очень поверхностное рассуждение.
Там самая кричащая статистика из всего того, что там можно увидеть, это количество выигранных единоборств. Вот там можно сделать некий вывод.
Когда ты оцениваешь матч, то нужно оценивать очень много показателей, чтобы понять, какова была игра, как играл соперник и так далее. Но просто меня зацепило именно то, что вы мерили уровень игры ударами в створ, и я считаю, что это очень неправильно, потому что эта статистика настолько устаревшая и настолько ничего не говорящая, что не стоит так делать.
Катя, я с тобой полностью согласен, что это ничего не стоит. Я тебе говорю, ты просто не смотрел чемпионат Беларуси. И вот это был глоток свежего воздуха, что хоть какие-то команды попадают в створ ворот.
Вот, ну, то есть я... Да, Артем хотел сказать, что там по воротам даже не пьют. Вот это для него было.
То есть для меня, я тебе говорю, эта игра, я понимаю, что да, не меряют, но хотя бы люди попадают по воротам, и это было очень-очень круто. Вот. Я хотел, Кать, спросить про Манчестер Юнайтед. Я читал новость буквально, наверное, то ли сегодня, то ли вчера, уже не помню, то, что хотят купить Кулибали.
Ну, я, если честно, не читаю такие вещи. И я очень не люблю обсуждать слухи, потому что неизвестно, откуда они рождаются, неизвестно, кто это дело форсирует, есть ли реальные интересы. Поэтому обсуждать какие-то эфемерные такие вещи не очень люблю. Мне лучше по фактам. Вот из фактов команды возвращаются к тренировкам. Это вот сегодня, допустим, Арсенал выкладывал уже фотографии с тренировок. То есть все уже возвращается на круги своя. Естественно, проводятся тесты. К сожалению, есть команды, у которых есть зараженные, как из числа персонала, так и из числа игроков. К сожалению, есть игроки, которые серьезно опасаются за свое здоровье, поэтому... Например, Трой Дини из Уотфорда, он официально заявил, что он не будет тренироваться, потому что у него 5-месячный ребенок, он боится за его здоровье и не хочет возвращаться в игру. Канте сегодня не присутствовал на тренировке, вчера он тренировался, а сегодня нет, потому что тоже переживает за безопасность, за уровень своего здоровья.
Катя. Ну, кстати, по поводу того, что было в Бундеслиге, у меня полное было ощущение, что игроки просто имитировали травму, дабы не выходить на поле, не тренироваться.
У меня просто был вопрос, Катя, я не знаю, знаешь ли ты или нет, там вроде какой-то скандал в АПЛ возникает из-за того, что первая и вторая лига могут отделиться от чемпионшипа. Не знаю, знаешь ли ты или нет.
Ну, я не знаю, таких вещей, как бы, слухи идут, но вот официальных каких-то вещей опять-таки не объявляли. Даже, по-моему, вот прям официально-официально даже не говорили, что вот такого-то числа все мы вернемся. Пока идет подготовка, есть дедлайн такой, как бы, когда они оценят, готовы ли клубы вернуться. Есть примерная дата возвращения, 12 июня, насколько я помню, когда вроде как запустится лига, но что произойдет за эти 2 недели? Может быть, там все вернутся к тренировкам, и действительно будет большое количество мышечных травм, потому что это игроки сборной России привыкли по 3 месяца не играть, а в АПЛ таких больших перерывов вообще не бывает. Бывает максимум месяц, когда идет какой-нибудь крупный турнир, и кто-то там не участвует. Но и то это... Таких простоев, тем более посреди сезона, никогда не было. А сейчас нужно не просто вкатываться в сезон, а нужно его завершать. То есть нужно, наоборот, форсировать подготовку и доигрывать на максимуме, потому что времени на раскачку не будет. Поэтому как это скажется на здоровье игроков и на количестве травм, ну, это очень сложный вопрос. Мне кажется, все сейчас с интересом наблюдают за Бундеслигой, как же там все это дело пройдет, чтобы... Потом, может быть, какие-то ошибки учесть, может быть, что-то еще разработать, какие-то программы.
А вообще, как бы, о чем я вот не понял, что значит, первая и вторая лига хотят выйти из ФА?
Ну, да, вроде как говорят, что очень большие, да, финансовые потери, и поэтому, к сожалению, лиги вообще чуть ли не прекратят свое существование. Но это, опять же, все по уровню слухов. То, что я просто это читал вот, буквально там пару дней.
Не читай Daily Mail.
Да, это вообще Daily Mail, The Sun. Это запрещенные, мне кажется, должны быть издания вообще в мире, не только на территории Великобритании. Вот. А что касается того, что лиги могут пострадать. Ну, вот я смотрела не так давно интервью Арсена Венгера, он же сейчас занимает такую должность не последнюю в мировом футболе, и он в том числе тоже предлагал всякие инициативы свои по поводу поддержки лиг, чтобы в случае каких-то таких кризисов не возникало коллапса вообще мирового футболя. И, соответственно, как один из вариантов, это, во-первых, изменить правила ФФП, чтобы, ну, Financial Fair Play, чтобы можно было инвестировать в другие клубы. То есть не так, что люди вложились и закрыли лавочку, и теперь вкладываться больше нельзя. Соответственно, чтобы поощрять инвестиции, и плюс, соответственно, чтобы зарплаты в клубе не вводить потолок зарплат, а именно вводить процент от доходов. То есть ты не можешь тратить все свои доходы на зарплату, должен не больше какого-то процента. Ну, чаще всего это 50%. Поэтому, например, в Барселоне сейчас большой кризис, потому что они раздули зарплатную ведомость, она у них достигала чуть ли не 70-80% от общих трат. И это слишком много, поэтому сейчас у них очень большие проблемы, поэтому они договаривались на 70-процентное понижение и так далее. Соответственно, чтобы такого не допускать... Вот Венгер предлагает ввести это как правило, не просто как рекомендацию по ведению здорового бизнеса, а как правило. И еще тоже создать что-то вроде фонда такого поддержки для клубов, которые терпят убытки.
Катя, ну, по поводу первого, можно я выскажусь? Я, честно говоря, не совсем понимаю, а что сейчас запрещает одному и тому же инвестору вкладываться в несколько клубов? Тот же самый Red Bull имеет 5.
Не про одного инвестора, который вкладывается во много клубов, а ограничение по вливанию денег. То есть вот ты пришел, у тебя куча денег, и ты не можешь их тратить, как в свое время, допустим, Абрамович или Шейхи, которые просто вливали бабло просто вагонами. И сейчас на это есть ограничения. Ты не можешь... Ну, там есть какие-то лимиты на то, сколько денег ты можешь потратить.
Ну, не больше, чем ты заработал там.
Нет, не больше, чем заработал, это не правило. Это некоторые так живут по средствам. Но там есть какие-то ограничения по... Условно, что если у тебя есть какой-то оборот в клубе, по-моему, там не больше какого-то процента. Ну, то есть не так, что ты купил маленькую команду, влил туда 1 000 000 000 фунтов, сразу отгрохал стадион, академию и так далее, и тут же вышел в премьер-лигу.
Ну, то есть это фактически говорит о том, что усиление уже существующего финансового проекта.
Не усиление, а немножко его видоизменение, потому что фейерплей, как бы сейчас Fair Play ограничивает, получается, маленькие клубы больше, чем большие, и не поощряет инвестиции в эти маленькие клубы. То есть если у них какие-то проблемы, то решайте с ними сами. А если мы какой-нибудь ПСЖ, Манчестер Сити и так далее, то у нас достаточно денег, чтобы избежать любых проблем.
Но я думаю, что вот это будет в первую очередь АПЛ бойкотировать, почему всеми средствами. Вообще, на самом деле, все эти инициативы по ограничению инвестиций, ограничению трат, у них есть одна большая проблема. Нет реально работающего механизма наказания за нарушение. Ну, Манчестер Сити сколько? 12 лет? Его только наказали его за все эти траты. А пассажиры так вообще не наказывали.
Ну, так ты вообще, во-первых, наказывали, если ты помнишь, что ограничивали заявку на Еврокубки. Плюс трансферные баны у той же Барселоны, у Реала, у Челси. Это тоже, между прочим, достаточно суровая мера наказания. Да, это не за financial fair play, но, тем не менее, механизм наказания есть. Что касается того, что вот 12 лет существует Манчестер Сити, Financial Fair Play ввелся позже того срока, как появился Манчестер Сити, как раз-таки, чтобы ограничивать появление таких Манчестер Сити в дальнейшем. Как видишь, больше их и не появляется, потому что так...
Да ну как же не появляется? Ньюкасл появился, который 300 миллионов уже хочет потратить.
Хочет потратить, но он потратил их? Так во-первых, во-первых, Ньюкасл еще не появился, потому что его еще не купили. Официальная сделка еще не оформлена, она на стадии согласования в FA. Плюс там есть заморочки насчет репутации клуба, лиги и так далее. Еще не факт, что ее одобрят. Во-вторых, ну, лучше обсуждать факты, а не слухи. То, что они готовы потратить и так далее, это еще не потратили, купили и прочее.
Но тот же самый ПСЖ, что мы видим? За счет коррумпированности всего мирового футбола, европейского в том числе, мы видим, что достаточно просто заносить куда нужно, и ты можешь тратить сколько угодно. ПСЖ не трогает никто. Манчестер Сити тоже тронули его только сейчас, и то, я так понимаю, что там просто это стало возможным, и все.
Ребят, про деньги. Манчестер Юнайтед, правда, Катя, хочу тебя спросить, правда, что долг за год удвоился, что утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?
Я новую статистику не видела, потому что, ну, они обычно, да, где-то весной публикуют, я не видела, и в новостях это так особо не муссируется. Да, у них увеличился долг, потому что, ну, это, по-моему, после Реала, или они на первом месте, или на втором после Реала месте по долгу, но каких-то коллапсов пока не было.
Ну, на самом деле, это самая популярная, ну, одна из самых популярных команд в мире, которая может, в принципе, за счет продажи атрибутики, как она это и делала раньше, за счет всяких вот этих вот азиатских турне, она уже часть долга может погасить.
Я думаю, нет, это так не работает, и они столько не зарабатывают на турне и атрибутике, чтобы можно было как-то покрыть долг. Потому что они каждую весну выкладывают отчеты аудиторские и так далее. И там можно каждый пункт посмотреть, что на что ушло, что откуда появилось и так далее.
Ну, там, да, там 1 марта по закону британскому там нужно публиковать именно годовой отчет за то, что будет. Но не знаю. Я думаю, что если бы там были действительно какие-то серьезные проблемы, они бы уже давно задумались о серьезных каких-то продажах игроков. Ну, пока нет.
Ну, в любом случае, если сейчас у них есть какие-то финансовые проблемы, мы о них узнаем только в следующем году, когда опубликуют официальный отчет. Поэтому сейчас есть только слухи, но официально никто... Естественно, сами они никто ни о чем не расскажет, а из документов мы это сможем узнать только в следующем
месяце. Мы можем по косвенным факторам узнать об этом, когда начнутся крупные продажи игроков.
Ну, сейчас все в кризисе. Как ты выявишь, у кого кризис больше? Сейчас деньги идут мимо клубов. Вернее, они в принципе не идут. Ни телевидением не платят, ни игроков ты сейчас дорого не продашь, ни один клуб не купит, потому что его, во-первых, нет денег, опять-таки, во-вторых, просто никто не поймет. Сейчас самыми крупными трансферами будут обмены, потому что это не затраты напрямую денежные. А меняться игроками вот сейчас все больше и больше слухов, и это будет самый главный трансферный, скажем так, способ избавления от игроков. Ими будет просто обмениваться.
Но обмен — это разгрузка зарплатной ведомости, не просто избавление
не всегда.
Игроков и там приобретение нужных игроков. Но если...
Это не всегда разгрузка, это иногда и загрузка зарплатной ведомости, смотря какого игрока ты берешь и какого отдаешь.
Ну, понятно, что все зависит от твоей цели конкретной. Ну, я сейчас иду от цели, когда тебе нужно заработать. Но это ж реальные деньги ты получишь только в случае прямой продажи.
Ну, конечно.
Вопрос, да, вопрос кому.
Но просто, да, кто заплатит? Денег-то нет ни у кого сейчас. Сейчас разбрасываться большими деньгами не будут, максимум там. Ну, трансферная стоимость, как предполагают там немецкие эксперты, упадет, ну, где-то наполовину. А кто захочет продавать, терять в деньгах?
Ну, честно говоря, я не верю, что упадет наполовину трансферная стоимость. Просто трансферный рынок будет сам по себе, уйдет в некую стагнацию в плане именно количества продаж. А я не думаю, что цена упадет на игроков.
Ну а кто тебе позволит? Вот ты хочешь купить игрока за 100 миллионов. Тебя ни один фанат не поймет. Как это? Везде кризис, а ты тратишь такие деньги. В клубе проблемы, ты тратишь такие деньги. Ты просишь государственную поддержку для поддержки сотрудников и тратишь 100 миллионов на игрока. Тебя никто не поймет.
Вот тебе буквально пример на днях. Вацкий берет у крупного немецкого банка, ну, Вацкий — это председатель управления Боруссии, берет 60 миллионов долга, но при этом Санчо продавать меньше, чем за 100 миллионов, он не собирается.
Ну и Санчо у него никто за 100 миллионов и не купит. Максимум, что может произойти, это покупка в рассрочку, как, например, Арсенал, у которого нет денег, поступил с Пепе.
Это рассрочка
на 5 лет.
Что просто так с игроками расставаться не хотят. Не хотите платить 100 миллионов за Санчо, мы его вам не продадим в этом году. Но мы возьмем кредит 60 миллионов. Вот такой пример о том, что цена не хочет падать.
Ну, цена упадет. Она не хочет падать, потому что так не хочет Вацки, но это не значит, что игрока купят. Значит, он просто не заработает свои 100 миллионов, значит, он просто не отдаст долг, не покроет этот кредит 60-миллионный и будет также выплачивать его неизвестно из чего.
Все надеются в том, что в следующем году футбольная индустрия отскочит назад. Вот как бы на что все надеются. То есть они сейчас хотят за счет кредита, за счет внешних вливаний этот период пройти и дождаться отскока назад.
Ну, мне интересно, на чем основаны их прогнозы насчет отскока назад?
Я не знаю, но это много кто сейчас так вот рассуждает. На чем основано, не знаю, но я склонен предполагать, что я не знаю больше, чем...
Как вы думаете, возобновится ли АПЛ через месяц, 20 июня?
Вот сейчас вообще сложно сказать. Если найдут, не знаю, там 3-4 игроков там с коронавирусом, очень может быть, что...
Понятно. Давайте теперь от Бундеслиги и от АПЛ перейдем к нашему русскому футболу. Раньше ньюсмейкерами, активными ньюсмейкерами был «Спартак», а теперь в этот период пандемии, да, главный ньюсмейкер – это футбольный клуб «Локомотив». И отставка Юрия Павловича Семина, и их конфликт с Кикнадзе, и вот это разделение болельщиков. Ваше к этому отношение?
Ну, болельщики там, по-моему, и не объединялись. Они максимум объединялись против руководства, а не разделялись между собой.
По-моему, за Кикнадзе и Митрофанова сейчас, ну, человека два, наверное, выступают.
Кикнадзе и Митрофанов?
Я просто к чему говорю.
Как генеральный директор «Локомотива» забыл? Точнее, председатель управления.
Я
Мещеряков, по-моему.
Мещеряков, да.
Я просто чего, почему это говорю? Да, фанаты не распались, а сегодня появилась информация о том, то, что фанатское движение «Локомотива» вывесило пост о том, чтобы все истинные болельщики железнодорожников отписались от страничек спонсоров, от страничек, там, по-моему, входили «Адидас», РЖД и т.д. и т.п. Вот. И вот это, ваше отношение к этому флешмобу, который был на арене, этот камень с фотографиями и гвоздиками.
Ну, тут, конечно, болельщики перебарщивают, но, с другой стороны, клуб точно знал, какого рода у них болельщики, насколько они относятся к Сёмину и как он для них важен. Ну и опять-таки, если... Сёмина часто сравнивают с Фергюсоном, с Венгером, потому что он так долго находится в клубе, но разница между этими двумя тренерами, которые работали в Англии, и Сёмином в том, что и Манчестер Юнайтед, и Арсенал существовали до прихода Фергюсона и Венгера, соответственно, и они завоевывали трофеи до него. Что из себя представляет Локомотив без Сёмина? Это, ну, практически ничего. Все успехи команды за всю его историю в основном связаны по большей части с Сёминым. И так вот отпиской, что все, мы не продляем контракт и так далее, я понимаю, что у них конфликт. Я смотрела интервью Кикнадзе сегодня, и, ну, по нему видно, что ему прям неприятно это обсуждать, и у него было, ну, прям по нему видно, что желание кто угодно, кроме Сёмина. И все равно вы же знали, какие у вас болельщики, вы видели, что было во времена Смородской, вы знали, как они могут устраивать акции протеста, как много сил предыдущее руководство и нынешнее тратило на то, чтобы вернуть болельщиков на стадион, как много они устраивают всяких перформансов, концертов, каких-то акций и так далее, чтобы просто вернуть болельщиков на стадион. У них это получилось, они вернули Сёмина. Они получили забитый стадион и атмосферу, да, там по игре, понятно, есть претензии. Но то, как с ним как бы поступили в плане, не то, что с ним расстались, а то, как это сделали, ну, ребята сами наступили на грабли и просто пожинают плоды теперь.
Но возвращаясь...
Да, я хотел дополнить. По поводу интервью Кикнадзе, я его сегодня посмотрел и почитал. Ну, честно говоря, это жесть. То есть чувак явно просто открыто говорит, что фактически, если читать между строк, даже не между строк, а он практически открытый текст он это говорит, что Сёмин нам предлагал через своих агентов своих игроков, а мы не хотели. Мы хотели через своих агентов пилить наших игроков, которые... никому не известные, молодые, поэтому Сёмин нас не устраивал. Мы его хотели убрать.
Я, кстати, сегодня еще после этого интервью, там же Кикнадзе упоминает, что Николич, он такой весь классный специалист по работе с молодежью и так далее. Сейчас, одну секунду, я приведу тут Вадим Лукомский. Да, я все время буду ссылаться на него, потому что для меня это главный эксперт в футболе. Он просто посмотрел статистику вот про молодых и Николича. Игроки до 21 года вот в клубе, где он работал, в венгерском, за 2,5 сезона Николича 433 минуты. Игроки до 21 года в Локомотиве за этот неполный сезон 670 минут. То есть претензия Кикнадзе о том, что он не доверяет молодым, и вот Николич будет делать это лучше, она рассыпается просто на раз. Просто да, проверкой Катя. Статистики.
Катя, все очень просто. Тех молодых, которые привел Сёмин, он привел их не через тех агентов, которые нужны были Кикнадзе. Вот все, что он сказал в интервью. Это вот практически прямым текстом. Просто это был конфликт интересов двух противостоящих друг другу голов Локомотива. То, что кто будет пилить, кому дать власть, чтобы распилить вот эти трансферы. Вот и все, что сказал Кикнадзе.
Да, Кикнадзе же говорил то, что ни на молодежку нельзя было затащить Семина, ни на казанку нельзя было его затащить. И по поводу молодых игроков.
Ну, на самом деле, вот эта претензия, она вообще ни о чем. Ни один главный тренер, ну, если это не молодой какой-нибудь, они не ходят смотреть молодежку. Они ходят ее смотреть только в случае, если там какой-то, ну, прям очень крупный матч. Ну, в мире так не происходит, так не делает никто. И предъявлять претензию Семину на это, ну, это вообще смешно, если честно.
Это
Когда я
значит,
вот
что
смотрела
очень
интервью...
плохо работает сам Кикнадзе, раз должен главный тренер команды ходить и лично смотреть на то, как играет его молодежь, а не тренер молодежи дает отчет главному тренеру, как это
Ну и
вообще.
судя по тому, что в основу все время подтягиваются воспитанники, значит, система работает, значит, тренер молодежки дает правильную информацию, Семин подтягивает нужных игроков, и они закрепляются в составе. Поэтому претензия, что Семин не ходил на матчи молодежки и там Казанку, ну это вообще бред, потому что, ну вы хоть раз видели там Фергюсона на матче молодежки? Венгер, я знаю, там пару раз он там был, потому что эти матчи проходили на стадионе Эмирейтс, они игрались крайне редко, только по случаю каких-то больших турниров, типа Кубка Англии молодежного и так далее. Поэтому, да, он там посещал некоторые игры. Но вот так вот ходить на эти игры, ну у него достаточно работы, чтобы отвлекаться, ездить и смотреть, когда у него есть для этого специальные люди, которым он доверяет. Но это
Это просто
такая
не работа
претензия ни о
главного
чем.
тренера.
Да, и я хочу сказать, что Семин после вот этих слов о Кикнадзе сказал, что я не понимаю, почему он так говорит, ведь у Семина по статистике, ну, как это, опять же, со слов Семина, то, что у него было в команде больше всех игроков молодежи в лиге, то есть вообще в РПЛ. На самом деле, мне даже кажется невооруженным глазом, да, там можно, если кто-то хочет посчитать, но на самом деле это так. Те же самые Мирончуки.
Ну да, и всегда все говорят, что у Спартака крутая академия, но у них меньше воспитанников, мне кажется, играет, чем в Локомотиве. И вот просто сам факт не то, ну да, ты хотел избавиться от тренера, да, у тебя с ним конфликт, да, у Семина со всеми был конфликт. Он постоянно со всеми ругается, у него есть свое мнение и неправильное. А, поэтому ему сложно найти общий язык с любым руководством. Но если ты так хочешь избавиться, ну хотя бы, ну придумай такое обоснование, чтобы тебе поверили, а не вот какое-то, он недостаточно работает с молодежью. Ну, блин, это разбивается на раз-два.
Ну, когда лицо уже потеряно, уже какая разница?
Слушайте, ну и возвращаясь к Николичу, ведь он так и не получил лицензию на право вести свою тренерскую деятельность в России. Вот не будет ли это самая главная ошибка и самый главный прокол Кикнадзе? То,
Ну,
что сейчас он...
не думаю. Ну, посадят кого-нибудь там, у кого есть эта формальная лицензия про, и все, у нас он как бы
Нет, да.
вратарь, сколько лет играл так, ничего.
То есть я просто немножко не понимаю. Во-первых, Николич так и не прилетел, и да, и по сути дела, навряд ли он проведет вообще какую-либо сейчас подготовку с игроками. То, что, опять же, хочется очень спросить игроков Локомотива. Да, то есть, но они немножко сейчас отмалчиваются. Я вот нигде в новостной ленте не видел
Мне
действующих
кажется,
игроков.
и они не выскажутся, даже если их спросить, потому что ты все-таки
Нужно
игрок
просто
команды,
оформить, и все.
ты на контракте, у тебя есть определенные обязательства. Ты просто даже не имеешь права высказывать свою точку зрения на этот счет.
Но нет, я могу сказать, когда уходил Каррера из того же самого Спартака, и игроки высказывались, и
А
ничего
дело
вроде
в том,
бы.
что Семин еще не ушел, его контракт действует до 31 мая. Сейчас он действующий главный тренер. Ты можешь, вот он уйдет 31-го, и ты можешь, да, сказать слова благодарности, спасибо, там все дела, но тем не менее ты не имеешь права оценочного суждения. Типа, жалко, что вас убрали там в таком духе, или как мы сейчас будем с новым тренером и так далее. Такого ты не имеешь права сказать. Ты можешь поблагодарить его, но только тогда, когда у него закончится контракт.
Я думаю, что все гораздо хуже. Если даже на Филатова надавили так, что он против Семина проголосовал, то на игроков надавят так, что они вообще будут молчать в тряпочку. Иначе просто сверху придет распоряжение, что этого вообще не подпускать к полю, пускай он максимум сидит на трибуне до конца контракта и все.
Слушайте, ну знает того же самого взрывного Баринова, да, которому, ну, как бы все равно, тоже не высказывается. И я соглашусь, Антон, наверное, скорее всего, игроки просто запуганы, либо что-то, какая-то беседа с ними проводилась. По этому поводу.
Просто, ну, действительно, знаешь, все равно тебе или не все равно, ты на действующем контракте, у тебя есть обязательства. Если ты их нарушаешь, то до свидания. Ты нарушил контракт, они имеют право с тобой его разорвать. Просто я не вижу смысла даже что-то спрашивать у игроков. Они вообще ничего не решают, они выходят на поле и играют. И это не их, по сути, дело, кого назначать главным тренером, когда его убирать и так далее.
Но ведь и болельщики, да, тоже часть команды. А почему игроки тогда получается, что, ну, по сути дела, не разделяют с ними их мнение, да, и выходят на поле? Ведь они могут сделать, как, например, да, там в некоторых чемпионатах, они могут откровенно бастовать.
Ну, ты будешь бастовать, ты потеряешь деньги, тебя оштрафуют и разорвут с тобой контракт. Ты работник клуба, вот в этом разница. Болельщики – это болельщики, они приходят ради удовольствия, они по своему желанию это делают. Игроки – это сотрудники клуба, они на контракте, они получают за это деньги, у них есть обязательства, у них есть права, обязанности и так далее. Поэтому ставить в один ряд мнение болельщиков и мнение игроков – это не очень правильно.
Но если болельщики не пойдут на стадион, какие финансовые потери, опять же, в столь непростое время потерпят железнодорожники, и чем они будут
потом... Ой, ну какие потери они могут терпеть? У нас на матч-деях зарабатывают там с гульки нос. Что они ходят, что они не ходят. Если бы это была Англия, где за один матч зарабатывается 1 000 000 фунтов, там 1 000 000 евро и так далее, и в общей сложности за год это приносит 100 миллионов, большой команде, то чего там зарабатывает Локомотив и прочее? Там максимум Зенит может что-то зарабатывать, потому что у них эта работа поставлена просто образцово-показательно на европейском уровне. Но что придут они на Локомотив, что не придут, в этом плане у нас руководство команд, особенно которые финансируются большими корпорациями, они вообще не чувствуют никакой выгоды от болельщиков, они плохо с ними работают, они не чувствуют, и болельщики тоже не чувствуют, что что-то могут сделать. Ну, только болельщики Спартака, потому что их просто больше, и потому что они... Ну, это диагноз болельщик Спартака.
Ребят, я могу одно сказать, что во всей этой ситуации выигрыши, причем в абсолютном и особенно в финансовом выигрыше, останется... Икнадзе и те, кто над ним стоят. Вся эта канитель идет только ради одного. Кому в кассу пойдет распил РЖД-шных денег, и все. То есть, чьи придут агенты, каких игроков? От Семина или от стороны Икнадзе? Вот и, собственно, и все.
Да, кстати, еще вспомнила по поводу агентов. Тоже Венгер предлагал, во-первых, ввести опять, вернуть лицензии, то есть не, что не так ты сват, брат, и теперь можешь называться агентом, а непосредственно проходить лицензирование там в УЕФА, ФИФА и так далее. И плюс, чтобы уменьшить выплаты, чтобы это был какой-то фиксированный процент от трансферной стоимости, чтобы не было такого, что трансфер на 100 миллионов, из них 30 – это бонусы агенту. И
это
плюс...
Это не рабочий, абсолютно. Я тебе сейчас объясню, почему.
И он, плюс он еще...
Ну, извини, я тебя перебью, просто я тебе объясню сейчас, почему это абсолютно не рабочая вся штука. Вот, допустим, ты мадридский Реал, я там, ну, допустим, Спартак. Ты хочешь у меня купить там какого-то там, не знаю, условного, ну, кого-нибудь. Вот. Я говорю тебе 10 тысяч и агентские там, ну, 15%, грубо говоря. Ко мне приходит еще, допустим, там Барселона. Я тоже хочу купить. Хорошо. Я формально могу сказать те же самые условия. Но так как я агент, я могу сказать, хорошо, вы мне платите 15% и еще через мой личный офшор вот тому вот чуваку, который мне потом отдаст эти деньги, еще, короче, 15%. И тогда я сделаю так, что он перейдет не в Реал, а перейдет к вам. Вот все, это обходится элементарно, это не рабочее.
Не совсем так, потому что в любом случае ты отстаиваешь интересы игрока. А если игроку предложат там какой-нибудь подписной бонус, больше зарплату и так далее, то игрок выберет клуб. Ты просто ведешь переговоры.
Агент – это человек, который игроку может налить в уши так, что игрок может пойти куда угодно. Это работает просто идеально. Особенно молодым игрокам, которые там...
Ну так это же, ну, вот с этим же и надо бороться.
Ну, это бороться надо не такими способами. Это, и лицензирование тоже ничего не даст. Лицензирование придет только к тому, что будет монополизация вот этого агентского рынка, и агентские могут только еще и вырасти в итоге.
Ну, не совсем я с тобой не согласна, потому что все-таки, чтобы получить лицензию, мне кажется, ты должен доказать какую-то свою финансовую грамотность, а не просто рывачество и психи, как бывало, когда некоторые родственники, там, мама Андре Рабье, которого просто вот хочу играю, хочу не играю, потому что мама так сказала. А мама кто у нас? Мама агент. У нее нет лицензии, но она просто агент, она вот... Что и взбредет в голову? Тебя не ценят, мальчик, поэтому не выходи-ка ты играть, давай поищем новую команду. Но это же, с этим надо бороться.
Это не решит проблему, будет делаться так. Это же мама просто пойдет к официальному агенту, скажет, что вот, вот такая у вас такса, вы должны сделать вот то-то и то-то, устроить моего там...
Нет, это не будет так работать, если у агента прописаны конечно его обязанности, гонорары и прочее-прочее в контракте, то такие манипуляции, они не пройдут.
Ребята, у меня два момента. Первый момент, Антон, ты все правильно сказал, и я думаю, что, посмотрев это интервью, Цорн включит тебя в свою компанию.
Я только за, с удовольствием.
Вот, и второе, да, тема родственников, если брать того же самого Неймара и его трансфер из Барселоны в ПСЖ. Кто его агент? Его папа. И все.
Ну,
и
не
все.
Совсем, его трансфер в ПСЖ организовывал Пини Захави, поэтому там не его папа агент.
Вот это как раз тот случай, когда папа-агент пришел к официальному агенту и сказал, что вот давай ты у нас как наемный работник просто сейчас подычишь, а решать буду я.
Ну, не совсем так, потому что Пини Захави, он всему миру может сказать, куда они пойдут и что им надо делать. Вот. А что касается, допустим, родственников, которые непрофессионально себя ведут, допустим, вот та же самая ситуация с Месутом Озилом, когда его отец пришел к Флорентино Пересу, просто он вообще не шарит ни в переговорах, ни в чем. Он психанул, разругался с Пересом, Озил вынужден был покинуть команду, хотя он там был на хорошем счету, тренер на него рассчитывал, все у него было хорошо, но из-за того, что его отец просто пришел, разругался с президентом клуба, ему пришлось уйти. И, конечно, с тех пор его отец больше не представляет его интересы. Но зачем до такого доводить? Поэтому нужно с этим как-то бороться.
Ну, не такими методами. Просто то, что ввести лицензирование, это просто привести к монополизации этого рынка и привести просто вот... Как сейчас происходит с рынком тех же самых риэлторов. Вот, когда ввели жесткое лицензирование, и просто мелкие отвалились, а те, которые крупные остались, они просто так совлупили, и все.
Ну а что тебе мешает взять и получить эту лицензию? Тут же не обозначено, какие будут правила и так далее. Это просто одно из предложений, это еще не правило. И если у тебя будет достаточно навыков, квалификации, ты получишь эту лицензию и вперед.
Ну, я так понимаю, что там идет еще и то, что у тебя должна там некая фирма быть, что у тебя должны быть юристы в штате, скорее всего, это предполагается.
Ну, пока этого официально нет, поэтому еще ничего не предполагается, но сам факт, что одна из мер, это всего лишь одна из мер, одно из предложений. Потому что с агентами надо что-то делать. Этот рынок стал расти быстрее, чем рынок трансферов игроков, и во многом благодаря, вернее, не благодаря, из-за агентов и раздувается трансферный рынок в непомерные какие-то размеры, что совершенно необоснованно.
Ну, на самом деле, капитализм так работает. Я люблю это говорить, но это вот как раз тот случай. Но на самом деле, если даже колумбийская наркомафия сказала, что нам гораздо выгоднее заниматься футболом, нежели продавать кокаин, ну да,
Они начали вкладывать в футбол просто потому, что в определенный момент у них было слишком много денег, они просто не знали, куда их девать.
Нет, там было такое, что они именно посчитали, что прибыль от работы на трансферном рынке футбольном выгоднее, чем продавать наркотики.
Ну, я бы так не сказала, потому что это все-таки до сих пор остается на первом месте этот бизнес по доходам и так далее.
Ну, там просто еще сложно все стало поставлять без каких-то определенных связей, поэтому тоже, видимо, это решило. Ну, ладно. Так, что у нас еще тут? Так, рубрики к нам обсудили. А, собственно, подводя как бы конец беседы, собственно, у нас буквально через 15 минут начинается, ну, наверное, центральный матч текущего тура Бундеслиги, Берлинское дерби.
Что ну, за Унион Берлина, а не за Герку Берлинскую?
Я всегда болел за Унион. Во-первых, это команда, которая ГДРовская. Я за все ГДРовские команды я болею. К тому же, это команда просто с уникальной историей. Это команда, которую создали болельщики. Это команда, которая представляла всегда всю свою столетнюю историю интересы именно рабочего класса. Поэтому, как бы, вот это клуб, ну, с такой вот очень сильной историей и невероятными болельщиками. Да, сегодня, конечно, болельщиков не будет. И, кстати, хочу напомнить, что в 2011 году, по-моему, 11-м, Герта вылетала во вторую Бундеслигу, на Берлинский Олимпийский стадион был забит полностью. Это был рекорд по посещаемости всех вторых лиг, когда играла в дерби. Там, ну, я не помню, сколько, 82 тысячи, по-моему, вмещает. В общем, полностью был забит, все билеты были проданы. Вот. Сегодня, конечно, такого не будет, к сожалению, хотя именно вот атмосфера решает именно это дерби. Ну, да. Но все равно это такое знаковое противостояние вообще в немецком футболе. В общем, я советую всем посмотреть. К тому же, я думаю, что по качеству игры будет довольно неплохо, потому что Герта сейчас на ходу, а у него будет играть дома, да, без зрителей, но тем не менее, да даже по матчу с Баварией было видно, что у него вполне себе сейчас на уровне.
Да. И да, кстати, хочу еще сказать, перевел я текст по своей команде с Нойса. Ну, текст меня, конечно, порадовал. Есть чем гордиться, могу сказать. И много хороших новостей, как бы, ну, как бы из прошлого. Но ты что прочитал, мне как бы это, что знаешь, аж гордость брала вообще конкретно. Я даже не ожидал, что настолько высоко они играли. И кого они выигрывали. Это вообще жестко. Жестко, конечно. Ну как, перевод текста я уже закончил. И думаю, начинать записывать. Либо на выходные начну, либо уже на следующей неделе. Ну так что это, ждите, будет интересно. По супер. Крайней мере, мне понравилось.
Будем ждать. А что касаемо матча Герта и Унион Берлин, я говорю, я не эксперт в Бундеслиге, но поскольку мне в детстве нравились сказки Ганса Христиана Андерсена, сегодня буду болеть за Себастьяна Андерсена. Поэтому желаю победу Юниону.
Мне, кстати, интересно, сегодня вот такое у меня полное ощущение, что сегодня будет больше болельщиков именно Униона, ну, из тех, кто нейтральный. Потому что, не знаю, ну, Герта это такая команда, ну, среднего класса считается, немецкого, берлинского. Поэтому я думаю, что у него он и своей атмосферой, и своей вот этой вот домашностью он как-то привлекает.
Но они же первую игру против Герта, по-моему, выиграли, нет? Или мне...
Я вот честно не помню, нет, по-моему, 3-1 был в пользу Герта.
Слушайте, но и они в таблице идут, да, Герта на 11 месте, а Унион на 12. И,
при всем при том, что все хоронили Унион на старте.
Если Унион сегодня выигрывает, да, то есть он по очкам поднимается приблизительно на 10-ю строчку. Но там еще надо подвинуть Кёльн.
Ну, на самом деле, то, где сейчас находится Унион, это уже, это просто уже космос. Учитывая, насколько слабый у них состав и насколько маленький у них даже по меркам Германии бюджет. У них бюджет на уровне средней команды второй Бундеслиги. Вот. И то, как команда играет, это, конечно, это что-то невероятное.
Поэтому будем смотреть.
На эмоциях.
Да, будем смотреть, будем болеть. Конечно.
Ну что, наверное, будем завершать. Спасибо, что пришли. Катя, спасибо тебе. Про Англию было, кстати, интересно поговорить. Да, вообще, кстати, у тебя всегда интересные темы. Потому что мы всегда говорим...
Спасибо, что позвали.
Да, у тебя все-таки темы всегда гораздо интереснее, они такие более, ну, неожиданные даже где-то. Вот. Дима, спасибо за то, что рассказал, как съездил. Это, правда, это было прикольно. Я вот, честно, я очень жду, что в России вот сделают такое. Когда-то, еще лет 20 назад, я еще жил в Нальчике, такое пытались сделать тоже. Но что-то пошло не так и не получилось реализовать. Вот так я, честно говоря, даже и не знаю. Может быть, где-то в Москве это когда-то было. Но, по-моему, сейчас действующих вообще в России нет.
Да, если, допустим, ну просто как предлог, если, допустим, как-нибудь, ну, есть ли такая возможность, допустим, у тебя сделать это тебе самому, допустим, такое организовать?
Я тебе скажу так, что-то в России организовать просто человеку со стороны, ну, это не самое простое, особенно что касается именно прокатного бизнеса, mm-hmm. это довольно сложно, человек со стороны туда не сможет пойти.
Ну, вот у меня две истории, да, то есть, ну, первое, почему мы можем показывать чемпионат мира на всех площадях, и в Иваново есть такой же кинотеатр, да, Дим, про который ты говорил, просто он находится практически за городом, и никто не мешает показывать футбольные матчи, но, опять же, никому не нужны эти битвы за авторские права. Вот здесь просто вся загвоздка вопроса.
Ну, я же говорю, что человеку со стороны войти в прокатный бизнес в России – это очень сложно. Ладно, спасибо всем большое. Ну что, будет
скандинавское
дерби.
Все. Всем спасибо, всем пока.
Всем пока.